Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня в третью неделю Великого Поста празднуем крест Господень и хвалим, прославляем Его. То есть то событие, которое было 2000 лет назад в службах Церкви Христовой, они освящаются так, как если бы мы были свидетелями и участниками Голгофской смерти Христовой. И тропари кресту церкви поются очень часто, и в частности любым крестьянином чуть ли не каждый день, даже каждый день на утренних молитвах. И поэтому для нас крест всегда это не некое историческое событие, которое тогда что-то сделало, и в результате уже само собой что-то мы имеем. Но мы постоянно вызываем каноны кресту, и духовные песнопения, они всегда нас возвращают и в сегодняшний день, и все время говорят о том, что крест этот все время необходим нам именно для внутреннего нашего состояния и какого-то исправления нашего внутри и изменения снаружи. То есть церковь постоянно напоминает, что крест Христов всегда актуален для каждого человека и на каждый день, а не нечто, что для нас свято в прошлом. И наше прославление и благодарность, вот если вдуматься в смысл креста, почему он настолько централен в жизни церкви, этот смысл таков, что душа приходит в трепет. Потому что у нас часто, все-таки мы обращаемся к Богу, очень часто именно потому, что не выносим тяжести жизни. И действительно жизнь, любая жизнь человеческая, абсолютно любой души, она всегда очень сложная, потому что наши души сложные. Они непросты, они составны, наши чувства противоречивы, порой бывают лукавы и весьма. Именно поэтому в Священном Писании так много места уделено мнимым праведникам в церкви, фарисеям, саддукеям, именно для того, чтобы мы как в зеркало в них сумели посмотреть, найти в себе вот эти немощи, от которых мы сами страдаем. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что крест – это жертва. И, в общем-то, церковь всегда называет это жертвой Христовой. И всегда в церкви же внутри задавались вопросом, а кому эта жертва? Ведь действительно, вообще любые религии, еще до Христа, да язычники, все приносили жертвы своим богам. Приносили жертвы и иудеи до Христа единому истинному Богу. И всегда приносили это именно кому-то. Поэтому и возникал вопрос внутри церкви, а кому эта жертва? Но если говорить, что человеку, ну это как-то странно, Бог себя приносит в жертву человеку. Если говорить, как вот Григорий Богослов, святитель, рассуждает, если говорить о том, что это жертва сатане, то это вообще просто неприемлемо. За свое мучительство еще и такая жертва не просто от Бога, а самого Бога. И в то же время говорит о том, что это жертва Бога Отцу, и святитель Григорий спрашивает, а приятна ли жертва Отцу такая? И вот он как бы переносит смысл жертвы из плоскости кому в плоскость почему, зачем. И говорит, видимо, отец приемлет эту жертву по своему домостроительству, потому что нужно человеку было осветиться человечеством Христовым, человечеством Бога. И дальше говорит о том, что Сын Божий все устрояет к славе Отца, все устрояет именно к чести Отца, и все приводит к Нему. И действительно, если мы откроем Евангелие, мы увидим, особенно в первых трех Евангелиях, настолько явно всегда звучат слова Христовы, Он всегда говорит не о себе, а Он всегда говорит именно об Отце. Он всегда пытается явить тем, кто исповедует Отца, Он всегда пытается как раз Его Отца явить. И тем, кто видит Его Божество, в Нем Божество, Он как раз и объясняет, что тот, кто видел Меня, тот видел Отца. Поэтому эти слова и сказаны как раз тем, кто уже знал, что именно увидел, смотрел на Него уже не как на пророка, а как на Сына Божия. «Видел и Меня, видел Отца», говорит Он одному из апостолов на Тайной Вечере. А Василий Великий говорил так, что прежде чем Сын Божий вочеловечился, Бог уже оставил всем грехи, Бог уже всем все простил. Это свидетельство одного из самых великих учителей Церкви. Но прощение, если бы все дело было в нарушении заповеди и гнева за это Бога, как у нас, мы часто думаем, что Господь гневается на нас, но тогда бы достаточно было, если бы только в этом было дело, достаточно было бы Иоанна Предтечи, который проповедовал покаяние и обещание прощения. Но в том-то и дело, что Бог именно потому, что все оставил, примирился, простил человеку, Он поэтому и взял на Себя и душу, и тело человеческое, которое не могло само прийти к Отцу, не могло само прийти к Богу, потому что стена находится внутри самого человека. И оказалось, что смерть, которая пришла в мир, тем самым падением Адама и Евы, а ведь падение-то заключалось в том, что человек захотел, так же, как и в свое время один из высших ангелов, сам захотел стать как Бог, самостоятельно обладать, захотел своего, самостоятельно обладать вот всем сотворенным миром. Но как вот один из богословов современных, он говорил, что если даже человек сумеет, дастся человеку, ну, всяческие таланты, он сможет обладать всем, чем захочет, но это даже поверхности души человеческой чуть-чуть затронет, не то что глубины. Именно поэтому, что бы человек ни приобретал, какие бы богатства ни имел и какими бы талантами ни обладал, и все равно, так или иначе, душу человеческую эту не исполняет. Опыт смерти человека – это прежде всего опыт пустоты. И эта пустота не может заполниться ничем, кроме как бесконечным, безначальным Богом, который и есть собственная жизнь. Когда мы говорим о том, что Он податель жизни, источник жизни, мы как раз говорим, свидетельствуем о том, что жизнь – это на самом деле не что, а кто. Если жизнь – это что, то это просто бессмысленное и пустое существование. Это и есть смерть. Поэтому-то только у человека мы можем говорить о том, что только человек имеет возможность в мире жить. Все остальное только существует. Именно потому, что у человека есть душа духотворенная, в ней есть образ Божий, который невозможно уничтожить, он неизничтожим, только человек имеет абсолютную внутреннюю свободу, выбор, которого лишена любая другая единица природы. вся природа обусловлена, только человек имеет свободный выбор. Но в том-то и дело, что после вот этого падения Бог Отец не предупреждает, что Он, если ты вкусишь, то гнев будет мой бесконечен, как бесконечен я сам. Нет, Он говорит о том, какая трагедия ждет самого человека. И вот эта трагедия нас коснулась. Именно безбожная жизнь, это жизнь, это некая полусмерть, полужизнь, которая в конце концов приводит к своему итогу, если она так и оказалась безбожной, земля ты в землю отыдешь. То есть то, что в сущности не имеет никакой ценности. И вот, наконец, Господь вычеловечился именно для того, чтобы появился тот человек, который бы сказал, что именно Богу Отцу, я твой, я не хочу иметь ничего своего, твоя воля во всем-то будет. И вот эта жертва любви, самая опасное и самое страшное в известной мере, потому что когда человек любит бескорыстно, то в известном смысле он теряет себя. Чем больше любит, тем больше теряет. Просто потому что любовь, есть даже такое, как бы пословица такая, или присловие, что любовь сама себя забывает. То есть любовь всегда имеет движение от себя к кому-то. И если это любовь совершенно бескорыстная, как у Христа, то своей жизни уже просто нет. Своих интересов тоже уже нет. Эта жизнь полностью отдана всегда другому. То есть человек всегда тогда выходит за пределы самого себя и в себе уже не существует. Он существует только в других. И это на самом деле самая большая полнота в жизни. И вот если мы говорим о том, что часто говорится о том, что страдания – это результат греха. Конечно же, любые страдания, любые болезни – это результат греха. Это безусловно так. Но никогда эти обстоятельства и болезни не посылаются за грехи, как нечто вырезанное с небом, как наказание. Нет, это именно результат нашего греха. Но моя страстность, она обязательно ограничивает всех окружающих меня в ту меру, в какую я страстен. И также любовь другую. Поэтому наши страдания и болезни, все-таки это мы страдаем от себя и друг от друга. Но в том-то и дело, что у добра, бескорыстного добра, расплата значительно более жестокая, чем за грехи. И мы сразу, как только вот с Рождества Христова, сразу это стало очевидно. Первым зашел, как раз пострадал за свое добро сам Господь Иисус Христос. Это и есть крест. Как иногда говорили, что есть смерти более мучительные. Наверное, можно изыскать, придумать смерть и более долгую, и более мучительную. В конце концов, наш разум во зле достаточно изощрен. Но дело-то не в том, крестная смерть всегда мучительна. Но дело даже не в мучительности смерти на кресте физической. Дело в том, что она была самой позорной. На кресте распинали рабов, а также убийц преступников. Она была именно самой позорной, самая низкая. И именно такую смерть избрал Христов. Не возмущался и именно быть другом грешников и мытарей, как в жизни, так и разделить ту же самую смерть последнего раба. То есть для него нет некого человеческого шлака. Для него каждая душа дорога, каждая душа любима, каждая душа родная. как душа праведника, так и душа последнего преступника, последнего раба греха. И церковь всегда утверждала, что прежде всего распятие Христа именно за распинателей своих. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И если мы проследим вот эту цепочку дальше, тех людей, сердце которых тронулось этой жертвой, то увидим, что первые три века последователи Христа, они были точно такими же. Первых христиан распинали на крестах, точно так же сжигали их на крестах, и погибали они в цирках римских от острых толков хищников. И впоследствии, когда уже христианство было государственной религией, и тем не менее, всегда преподобные отцы – это продолжение мученичества, которые вступали в брань именно с князем мира сего. Никто, мы даже представить себе не можем, у нас этого опыта нет, какие внутренние труды и болезни мы только читаем, но это для нас все-таки очень внешнее, это не наш опыт, а это то, что приоткрывает нам некие картины их жития. Но что это за переживание, что это за встреча с князем мира сего, мы не знаем, слава Богу, мы этого не испытываем. То есть, так или иначе, ответственность за добро всегда была значительно больше по видимым страданиям, чем расплата за наши грехи. И именно поэтому, когда мы прославляем крест, когда мы чествуем его и благодарим, то другими словами, мы ведь как раз и прославляем вот ту жизнь, которую мы прежде всего читаем в святых подвижников веры, те, кто следовал за Христом. Это значит, сквозь наше словословие, сквозь нашу благодарность, как раз всегда проглядывает тот самый крест, о котором говорил Сын Божий, что тот, кто хочет следовать за мной, отвергнет себя. Отвергнет ведь в крестовых кустах до конца. Любовь не может быть без отвержения себя, да? Возьми свой крест, то есть вот воспринимая жизнь благодарно, помни, что я всегда с тобой, я эту жизнь твою разделяю. Я все время вешу на кресте, с тобой вместе львиную ответственность за тебя. И это вообще-то мысль как раз положена в основу нашей литургии. Если тело Христово причастие и кровь его пьешь, говорится в молитве священнической тайной на Евхаристии, то смерть его возвещаешь и воскресение его проповедуешь. Именно эту жизнь, самоотдачу, там, где человек мужественно встречает любые обстоятельства с благодарностью Христу, понимая, что именно эта жизнь, которая вот мне дана, такая, с этими обстоятельствами, с этими болезнями, она открывает, прежде всего, немощь и злобу моей души, страстность моей души, там, где я могу как раз в покаянии с Ним встретиться. Чему и в основе нашей жизни лежит покаяние. И если это есть понимание, то тогда все-таки пусть естественное наше желание души всегда и ропот, и страх о каких-то обстоятельствах тех самых болезнях, да, но все-таки по вере, как убеждение, мы прекрасно понимаем, что любой наш ропот тогда. При взгляде на крест, да, любой наш ропот, любое наше уныние, или как сейчас называют депрессия, это все-таки очень лукавое некое состояние, в которое нет правды относительно христианства, нет правды относительно креста Господня, нет правды относительно Христа. И как раз почему мы говорим о гневе. Ведь именно в силу того, что мы не можем принять жизнь, вот так, как принял ее Христос, будучи человеком, вот ничего своего не хочу, твоя воля да будет. Именно потому мы и смотрим сами, когда часто говорят о справедливости, мы в то же время именно правду Божию, справедливость, и называем гневом Божиим. Но гнева у Бога быть не может, это страсть. Бог бесстрастен, он не имеет страстей. Страстные мы. И вот наше сегодняшнее прославление – это снова напоминание себе о том, что у нас есть, именно в силу того, что есть уже человек, который в себе этой страстности не имел, который в себе человечество исцелил. И пусть мы не подобны ему сами по себе по природе, но мы, может быть, ему причастны. По ннашему покаянию, по нашему добровольному призволению. И вот наше прославление, это как раз и есть желание, жажда сделать этот решительный ответный шаг, чтобы вступить в вот эту, с одной стороны, жизнь, которая бы как бы свою у меня отнимала, но с другой стороны, которая бы и являлась первой ступени вот этой полноты жизни, которую хочет каждая душа, входящая в мир. Аминь.
Спасибо, Господь.